«Гараж». Программа Сергея Асланяна на радио «Эхо Москвы». У нас в гостях.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Владимир Киреев, журналист, историк, антиквар, следопыт автомото старины, коллекционер и реставратор автомобилей. Человек, который совмещает в себе огромное количество знаний по автомобилям, постоянно издает книги. Одна из них, например, «Транспорт Красной Армии в Великой Отечественной войне». Ее можно купить. Это авторство Владимира Киреева. И не только Владимира Киреева, потому что, помните, у меня в гостях был, на самом деле, еще один Дмитрий Дашко. Это бессменный соавтор Владимира Киреева. Да, добрый день.
Да, во-первых, всем здравствуйте. Во-вторых, позволь сразу чуть это самое поправить. В данном случае, наоборот, это была инициатива и авторство, скорее, Дашко, а я немножко помогал, скажем так. То есть, в данном случае, я даже не соавтор, а, скажем так, человек, в архивах которого Дима, в общем, ковыряется, находит достаточно уникальные материалы, и потом мы как-то совместно это дело издаем. Кстати, эту книжку издал Дашко даже, по-моему, без моего участия. То есть, мои здесь только материалы, вот часть из которых я принес, могу поделиться.
Как это упоительно, когда ты можешь так скромно сказать, просто человек работал в моих архивах, и получилась целая книга, причем прекрасно иллюстрированная, потому что работа историка всегда сопряжена еще с иллюстративным рядом, тем более, когда это касается техники. Но сегодня у нас разговор, на самом деле, об этой технике с точки зрения не того, какая она была на картинке, а с точки зрения того, как она на самом деле выглядела, когда человек садился за руль этой машины. У нас, чем дальше мы уходим от исторических событий Великой Отечественной войны, тем меньше пользователей. Мало кто помнит, каково это было ездить на ГАЗ-АА, каков за рулем ЗИС-5, что из себя представлял, например, Додж 3 четверти. Владимир Киреев в данный момент перед вами в ипостаси историка. Это человек, который на подобной технике за рулем ездил не даже краткосрочный тест-драйв, будучи владельцем подобной техники, Владимир Киреев на этом то за хлебушком, то на рыбалку. Поэтому разговор идет вот о чем. Фронтовой водитель Владимир Киреев, ну, как минимум, капитан запаса. Расскажите нам, во-первых, с чего началось, какие машины удалось попробовать, в какой период, а дальше уже в подробностях. Как это заводится и как оно едется?
Ну, я как бы в этой теме, можно сказать, с детства. То есть, свой первый клуб старинных автомобилей мне в 86-м году удалось организовать. Меня тут же выбрали председателем, и дальше парады старинных автомобилей я организовал с возраста 14 лет. То есть, мне было. Ну, к этому времени, в общем, прочитал все, что только возможно по теме истории автомобилей. А возможно было прочитать всего Шугурова, Долматовского, ну, какие-то еще статьи, и потом мне удалось с ними познакомиться, и даже с Юрием Ароновичем лично. Вот. Ну, то есть, занимался я с первого дня, в общем-то, достаточно профессионально. Вот. А саму технику начал искать еще раньше. Ну, скажем, вот ЗИС-5, который сейчас у меня, ну, модификация Урал ЗИС-5М, он уже послевоенный, ну, собственно, ряд ЗИС-5, она, машина практически ничем не отличается. Вот эту машину я нашел, когда мне было 7 лет, в 79-м году.
Вот. То есть, нашел, шел по лесу, нашел машину.
Нет, ну, я уже тогда мог отличить ЗИС-5 от полуторки, скажем так. И когда эта штука проезжала мимо меня, когда я шел первый раз в первый класс, в общем-то, я сильно удивился, что она даже живой ЗИС-5 едет и еще что-то везет. То есть, эта машина реально эксплуатировалась в Майкопском опытно-показательном лесокомбинате до самых последних своих дней. И возила баллоны с кислородом, потому что машина вся деревянная, и, в общем-то, баллонам там ничего не угрожало. При том, что автомобиль этот никогда не имел документов. Тоже очень интересная история. Когда при Хрущеве укрупняли автохозяйство, была создана большая автоколонна 13-15 в Майкопе. И, значит, среди прочих автомобилей оказался там этот ЗИС-5, и он уже тогда оказался при Хрущеве, уже оказался почему-то без документов. И это его спасло. То есть, именно поэтому его не порезали. То есть, какие-то машины утилизировали там, и так далее. А эта машина, она никому не мешала, не имела никаких бумаг и ездила, в общем-то, так, практически нелегально. Ее сохранил, спас такой ветеран, водитель, очень интересный дядька, который участвовал во всех войнах, ездил, был при танковых частях, служил на мотоциклах ТИЗа М600. Очень много интересного тоже рассказывал на эту тему. И надо было видеть его глаза, когда я привез первый ТИЗа М600 в Майкоп. Это было, ну, у человека, по-моему, жизнь продлилась там на пару лет. Вот, так вот, благодаря этому человеку машина сохранилась. То есть он был главным инженером этого этой автоколонны. Вот. Ну, то есть я, когда эту машину первый раз увидел, мне стало интересно, где она, и я вот тогда же в детстве ее и нашел. Вот. А когда организовал клуб, то есть вот с 86-го года этот ДИС-5 у меня во всех парадах и участвовал. Ну, потом я его, естественно, пытался забрать. Удалось мне это только аж в 93-м году, когда с армии уже пришел. Вот. А так я с этой машиной знаком с 79-го года, и она до сих пор у меня. И до сих пор с ней никто ничего не делал. То есть она ездит и ездит. То есть предмет вообще никогда не ремонтировался.
На бобитовых вкладышах.
Да, да, да. У нее смещение коленвала внутри двигателя сантиметров 2,5, наверное, вперед-назад. Когда люди смотрят, глаза на лоб влазят, как это так? То есть коленвал внутри мотора вперед-назад выдвигается прям по храповику, это видно.
И вот на этой машине, ну, не буду тогда уходить совсем далеко, конечно, не в 7-летнем возрасте, а уже придя из армии и за рулем. Как она заводится? У нее же это отдельно.
Про эту машину можно делать отдельный эфир. И причем очень-очень-очень большой. Уникальнейший предмет. Уникальный. Ну, во-первых, я ездил на ней реально еще и до армии. То есть и, машина не имела никаких бумаг, еще раз подчеркиваю. Ее весь город знал. И никогда, у нее никогда не было никаких проблем. Если какой-нибудь гаишник там что-то там выражал какие-нибудь сомнения на эту тему, то водитель, более того, если гаишник не отдавал честь, то водитель сам останавливался. Останавливался Федотов Николай Николаевич и спрашивал это, а как тут на Берлин, где тут поворот? Ну, то есть, это было всегда, это просто это было при мне уже в 80-е годы. Вот. Потом точно так сделал я, и, в общем, меня несколько раз останавливали, и не то, что останавливали, а как бы меня прекрасно знали, то есть все фактически вплоть до начальника ГАИ, потому что они же меня и просили иногда организовать какие-нибудь мероприятия в честь юбилея ГАИ. Вот, поэтому проблем не было никогда. Но вот, допустим, везу я там полный кузов там, каких-нибудь там школьников, которые сидят на запасках там на колесах.
Тормоза механические.
Ой, про тормоза отдельно, если. Короче говоря, меня останавливают, говорят, ну, мы вас, конечно, уважаем, но у вас же кузов не оборудован. Я говорю, ну, у меня там запаски лежат. Вот так, гаишник. Смотрят, так, все, легли, и там еще один пост будет, так, чтобы вы не высовывались. Так. Ну, то есть, абсолютно...
партизанки нормальные.
Нет, ну, просто абсолютно нормальные отношения, и без, ну, никакого коварства, никакого кровожадного, такого, к водителю кровожадности никто не проявлял из гаишников. Так вот, по поводу, как она заводится. У этой машины настолько, вообще, ты, наверное, слышал, что у автомобиля есть характер, душа, какие-то вот эти моменты. Вот этот ЗИС, это просто мне автомобиль с большей душой, с большим характером в жизни не попадался. То есть этот автомобиль совершенно уникальный. То есть с ним нужно разговаривать, с ним нужно договариваться. Если ты с ним не договорился, ничего не поможет, он не заведется. А если он не захочет, он не поедет. Он может завестись и поехать, если у него не будет там ни бензина, ни аккумулятора, там одна единственная свеча будет с одним проводом, и он заведется и поедет. Если он не захочет, то все в автомобиле будет, все новое, все отрепетировано, не заведешь никогда в жизни. Просто не захочет, и все. Десятки тому подтверждений у меня. То есть, вот встанешь там перед ним на колени, что называется, попросишь прощения, договоришься, все, пнешь его там по колесу, он завелся, поехал. Ну, почти так. То есть, реально. Вот, когда мне его отдавали, в 93-м году, значит, я прихожу к директору, как сейчас помню, Пасижев Карабис Алихович. Это уже пятый директор по счету, которого я обхаживал, пытаясь забрать эту машину. Значит, и я его приглашаю на парад на День города в 93-м году Майкопа с бумагами с отдела культуры горисполкома, а тогда уже, вернее, отдел культуры там, администрации города. Вот. Хотя те же самые люди были в горисполкоме в советское время. Зоя Николаевна Бацунина лет, не знаю, 20 возглавляла этот отдел культуры. И, собственно говоря, она мне писала все письма, ходатайства, по которым я в итоге эту машину так и забрал. Так вот, Карабис Алихович говорит, а вот вы с таким же приглашением, вчера приходил Федотов, он уже на пенсии был, дедушка. Я говорю, да, я его пригласил, у него ГАЗ-67Б участвовать в параде. Он говорит, ну, у него, видимо, его машина не на ходу, он просил выехать на этом автомобиле. Можно? Я говорю, конечно, можно. Вот. Я уже уходить, он меня сам останавливает. Владимир Алексеевич, а вы же хотели эту машину, я знаю, в клуб. Я говорю, конечно, хотел. Ну, давайте так, вот Николай Николаевич проедет, И вы такое же ходатайство еще напишите с администрацией, и мы вам ее передадим бесплатно. Ну, то есть, у меня вопрос за дымом, да, конечно, это... Так вот, значит, день города. Николай Николаевич одевает все... Ну, сначала мы едем, значит, на место стоянки, заводим ее без проблем, то есть просто с полоборота. Значит, и я одел форму времен войны, чтобы соответствовать... Ну, не в джинсах же на машине войны ехать на парад. Поэтому я сделал форму себе времен войны. Значит, и он меня довозит до места сбора, да, при вокзальной площади саживает, а сам едет домой переодеваться в свою фронтовую одежду, в свою фронтовую, значит, форму, она сохранилась с наградами. Значит, приезжает домой, переодевается, и машина не заводится.
Не узнала она его?
Вообще не заводится. Нет, она не поняла, наверное, что происходит, она не захотела участвовать в мероприятии, ну, по каким-то причинам, не знаю. И я в течение дня к этой машине, у меня приезжал, я говорю, ну, человек, наверное, 10 таких людей, которые лом заведут. Вот реально, они там стукнут по нему, он заведется и будет работать этот лом. То есть, такие люди, ну, кудесники, просто там чуть, ну, фантастические там конструктора, там, такие вещи творят. Ну, реально, заведут там совершенно мертвую машину. Никто не смог. Вот ничего не смогли с этой машиной делать. А у меня вечером проезд по стадиону. У меня каждая машина под определенную музыку въезжала на стадион. Полный стадион. Зрителей собрал. Вот. И нет. Вот приходит этот дедушка такой весь в печали. Ну, в общем, мы проехали на ГА-67Б другого участника. Ну, чтобы как-то в форме куда-то сесть. Вот. Здесь 5 дней не проехал. А на следующее утро он с полоборота завелся. Поехал обратно на свое предприятие. Дальше мне его передали, и, в общем, проблем, ну, иногда случались вот прям вот такие, то есть необъяснимые, совершенно необъяснимые.
Теперь алгоритм. Расскажи, фронтовой шофер, что нужно сделать, чтобы завести машину без относительного характера? Рука, нога, рычаг.
Сейчас я это расскажу, тоже интересно.
Зажигание.
И зажигание, и подсос, и все это присутствует. Я расскажу один пример, который я как-то рассказал Шаманскому, он ему так понравился, что он очень часто в средствах массовой информации рассказываю, что эта история произошла с ним. Я говорю, Жень, ты что, это моя история. Не воруй.
Сейчас мы вернем историю автору.
Вот, так вот, реально, история, она совершенно четко показала мне и научила меня относиться к реставрации автомобиля, вообще понимать, что такое историческая оригинальность и вот к чему нужно стремиться при реставрации и ради чего все это. Это было в 95-м году. К юбилею Победы, значит, я машину только-только покрасил очередной раз, значит, выезжаю на Вечный Огонь, это в Майкопе все происходит, в Адыгее, значит, паркуюсь и где-то там часов 6 утра, или прилег там где-то в траву покемарить, значит, подходит самый первый ветеран, издали вообще никого нет, пустая площадь, и вот идет ветеран, увидел машину, с палочкой, конечно, заковылялась, наш быстро-быстро подбегает к машине, как может, прям в глазах слезы, значит, никого нет, он по сторонам посмотрел, никого не видит, значит, обнимают ЗИС-5 вот прямо за облицовку, целуют звезду, там, значит, эмблема такая звезда и надпись «Урал ЗИС». Кстати, Юрий Аронович Долматовский ее разработал. Так вот, значит, отходит, делает 2 шага назад и видит, значит, там струйка воды течет с помпы. Значит, я тут подхожу сзади, он, значит, смотрит на меня, что, неужели мотор родной? Я молча открываю капот. А там на старом этом двигателе здесь 5 помпа, она отдельно висит, приводится такими валами, и через такую сальниковую набивку на входе, на выходе 2 вала, и они постоянно текут, как бы там солидолом что-то не напихивали. Ну, не вариант там это самое. И пока сальник нормально туда не вставил, это не получилось от этого избавиться. И вот он смотрит такими глазами, значит, говорит, и что делаешь? Говорит, да ничего не получается, что подтягиваю всякий раз, там эти гайки подбиваю солидолом, подтягиваю, и ничего не сделаешь, течет и течет. Говорит, и у меня вот так вот всю жизнь на фронте текла. Говорит, можно завести? Я говорю, конечно. Значит, я говорю, садитесь, у меня там механический привод стартера с кнопки. Даже не с кнопки, у меня там такой рычаг был, который, значит, уже, ну, колхоз такой, люди сами под себя сделали на предприятии, чтобы там не педаль, а, значит, рычагом она называется.
Ну, просто 4 педали, это все-таки много.
Ну, короче говоря, я ему говорю, вот у меня там рычажок, значит, механический привод стартера. Он говорит, не-не, у тебя кривой есть. Я говорю, конечно, есть. Значит, он достает кривой, вставляет, значит, в храповик. И дальше он проделывает всю ту процедуру, которую ты меня сейчас спрашивал. То есть это вот со стороны, то есть я-то это делал миллион раз, но это вот со стороны фронтового, я видел, как это делает фронтовой шофер. То есть, значит, все помнят, руки помнят. То есть он вытянул, значит, подсос немножко, значит, сделал несколько качков, там буквально два качка педалью газа. Значит, убедился, что там есть бензин, потому что если бы не было, там нужно было открыть с другой стороны капот и подкачать чуть-чуть бензонасос. Потому что там такое. Причем, если лапочка не хватает, значит, за мембрану, то нужно чуть-чуть провернуть двигатель, чтобы встал кулачок на место, чтобы можно было этим рычажком подкачать этот бензонасос. И когда уже не просто он там в холостую уходит рычаг, а когда уже начинается с усилием вот этот...
Прокачивает.
Да-да-да. Вот, ну, важно не перекачать, чтобы не полилось. Ну, потому что иначе зальет свечи, и все, мы никуда не поедем. Значит, вот он все это делает, значит...
Ну, в данном случае, машинные нейтралки на ручнике или кирпич под колесо?
Не, какой ручник? Ничего там не работало. Значит, она так стояла на нейтралке, но не катилась. Значит, то есть вся эта процедура была проделана. Дальше, значит, он берет ручку. Я смотрю, как он берет ручку. То есть это палец ни в коем случае не в обхват, потому что там отдача такая, что палец оторвет просто в путь. Сколько людей так покалечилось. Так вот, значит, дальше он не крутит. Он, значит, сделал один оборот плавный. Дальше подвел под мертвую точку так, чтобы, ну, в положении 9 часов, да? Значит, и снизу одним рывком, буквально 90 градусов, проворот двигателя, всего 90 градусов такой. Пауза. После этого проходит там секунда, вторая, после этого двигатель делает так. Втух, 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 втух. И начинает работать. То есть вот он получает кучу удовольствия. Прямо вот аж ну, видно, вот получает, все, 9 мая, вот удалось, все. Он дальше он, значит, можно проехать? Ну, конечно, он садится, хватает руль руками и ну, люфт, ну, оборот, практически оборот полный, это люфт. Значит, он это ему, а дальше вот усилия такие, что просто всем телом налегать, чтобы чуть повернуть. Сцепление пытается выжать, это тугое, ну, нереально, у него ноги больные, ну, как-то чуть ли не двумя ногами выживает это сцепление, чуть-чуть подгазовал. Рычаг. Там же ну, все без синхронизаторов. То есть, и он, я смотрю, он не первый, он сразу вторую, правильно. Причем он не хрык, не с усилием, а вот подбирает обороты, оп, воткнул. Прямо вот как шахматную фигуру и без хрыка. То есть попал. Я восхищаюсь. Человек сколько лет не ездил на этой технике, вот все правильно делает. Значит, ну дальше у него сил не хватает, значит, это самое плавно отпустить сцепление, машина дергается, раз, два, и он нажимает, ну прям прыг, и он дальше нажимает на тормоз, и машина встает как копанная. И глохнет. Он смотрит на меня, как на врага народа. Говорит, ты что с машиной сделал? Что такое? Ты что с машиной? Ты что, тут же гидравлика? Я говорю, ну это не я купил ее, ну как бы эксплуатировали уже. Она не должна была тормозить. Это должно быть Миха, там же эта проволока, там она вот сколько давит, столько и тормозит. Но она не должна была так резко остановиться. Ну ты что, ты машину испортил? То есть он получил весь комплекс ощущений вот во всех нюансах. И вот в самый последний момент она остановилась, когда она не должна была остановиться. То есть вот я испортил вот эти вот эту последнюю точку. Я все, обязательно переделал. Я обязательно, я обещаю, что обязательно переделаю, верну к механике. То есть это было вот... И это был такой урок. То есть я после этого... Вспоминая эту историю, я же долго представлял Россию в разных международных организациях, в исторической комиссии ФИА, Международной автомобильной федерации. И пару раз в году они там собираются, то в Париже, то еще где-то такое. И всякий раз возвращаются к одному и тому же вопросу, что такое старинный автомобиль, значит, и какое определение, значит, что является старинным автомобилем, и чему он должен соответствовать, чему нет, и насколько допускаются изменения в старинной машине, после чего она перестает быть старинной машиной. Вот. И там ну, всякий раз спорят, можно поворотники дополнительно ставить, нельзя, там какие изменения. Вот я здесь вспоминаю эту историю.
Сейчас перейдем на новости, а потом продолжим.
Программа Сергея Асланяна «Гараж». «Гараж». Программа Сергея Асланяна на радио «Эхо Москвы».
Владимир Киреев, водитель фронтового ЗИС-5, вспоминает о том, как эту машину заводить, как на ней ездить и как на ней воевать.
Так вот, значит, о том, что чему должна соответствовать историческая машина современности. Я всегда на всех подобных совещаниях говорю, что нужно рассматривать два как бы направления. Первое, это как владельцы старинных машин, эти старинные машины должны участвовать в общественной как бы жизни и в законах как бы государства. Тут нужно максимальное облегчение правил. То есть достаточно, чтобы на машине был родной двигатель, кузов и рама, все, достаточно. Машина уже должна признаваться настоящей, и ее дальше уже задача владельца как бы комплектовать, улучшать. Ну, эта машина уже должна получать статус исторического, и должна уже, к ней должны полагаться всякие преференции по там, налогам, по каким-то. Ну, машину надо сохранять и беречь. И дальше уже вопрос законодательства, как это делать. А вот уже внутри коллектива, внутри нашей тусовки, уже понятно, что мы должны бороться за максимальное соответствие оригинальности. И здесь уже не надо говорить о каких-то конкретностях. То есть понятно, что в идеале должна машина не просто быть оригинальной, она должна выглядеть абсолютно так же, она должна пахнуть так же, она должна звучать так же и ехать так же. То есть у нее все недостатки, которые в ней были, их тоже нужно сохранять, потому что иначе это будет не эта машина. Но если это исторический предмет, и с завода у нее были такие механические тормоза, которыми она не тормозила, у нее помпа, которая именно такой конструкции, и она должна чуть-чуть подкапывать. Не надо эти вещи устранять, потому что иначе это, то есть предмет должен быть абсолютно аутентичным. И вот эта вот моя фраза, что предмет должен звучать так же, пахнуть так же, она встречалась пару раз аплодисментами, и потом я слышал, как руководители федерации разных эту фразу повторяли потом за мной. То есть это вот все было навеяно вот той самой историей о том, как этот фронтовой водитель заводил этот ЗИС. Это очень поучительно.
Помимо ЗИС-5, у тебя еще дождь и четверть.
У меня и ЗИС-5-то было штук, наверное, 15. То есть я спекулянт, то есть я комплектую разные музеи, коллекции, и через мои руки прошли. Я после 500 какой-то машины лет 10 назад их перестал считать. То есть у меня, не знаю, 1000.
Филибекер был?
Было, два.
Расскажи.
Мне больше нравится GMC, он поинтереснее. Вот. Вопрос не в этом. То есть для Америки Студебекер был достаточно архаичной и устаревшей машиной. Это для нас он был как луноход, как пришелец, потому что достаточно большой был разрыв все-таки в технике. Вот. А GMC это уже верхнеклапанный предмет, это уже, в общем-то, совсем современная машина, она прекрасно ехала. Вот. Вот эти сказки, что у Студера мотор второй, это
так и легенды, да? У него сколько? 90...
Да. Студеровские моторы, кстати, были очень надежные, нижнеклапанные, неубиваемые. Их, у нас же вообще моторов никаких не было, по большей части, кроме полуторка, ЗИС-5 и ЗИС-101. ЗИС-101, извиняюсь, имел ресурсы, 14 тысяч километров, все, дальше кольца менять надо было. Масло нужно было менять каждые 500 километров. Если лубрикейтинг английское, а не автол, то есть американское, то, по-моему, 1200 километров в период смены масла. С Москвы доехать в Сочи надо два раза масло поменять, а то и три, если на автоле. Такие были моторы. Поэтому они к войне уже, в общем-то, все померли. И вот моторы Студебекера, слава богу, пошли по Англии в большом количестве. И это позволило нам поддерживать парк автомобилей ЗИС-101 в работоспособном состоянии. Потому что огромное количество 101-х ЗИСов в итоге перевели на моторы от Студебекера. Так отклонились. Вот. А Даджей я тоже привез, наверное, штук 16-17, уже не помню. То есть разные. И трехосники у меня были, и всякие командирские, и радийные машины. Сейчас у меня самый стандартный Dodge VS-51, WC-51, это то же самое, что поставлялось к нам в максимальном количестве. То есть все остальное было достаточно ограничено и не очень большие партии. А вот VS-51 это самый такой правильный Dodge 3 четверти, который был в Красной Армии.
Как на нем ездит? Я на нем ехал на моторах войны по абсолютному бездорожью. Это было упоительно.
Это нереально круто. Но я его тоже засадил. То есть на моторах войны 2012 года великолепнейшее мероприятие, которое Слава Лен организовывает с Вячеславом Васильевичем Фомичевым. Просто это низкий поклон этим людям, которые дают возможность жить этим машинам, потому что одно дело музейная вещь, а другое дело, когда ты едешь на этом предмете на скорости 60 км в час по вспаханному полю, это совершенно непередаваемое ощущение. Абсолютно. То есть это чувство безнаказанности полное за рулем такого автомобиля. То есть, поэтому я его засадил. В общем-то, засадить можно все. Я постарался. Это было сложно. Вытаскивали у меня трехосный даже. ВС-62 с лебедкой. Не, ВС-63 с лебедки, ВС-62 без лебедки. Значит, тоже интересная история. У меня сейчас интересный план есть, проект. Даджижи поставлялись к нам не только в собранном виде, но и в виде таких кит-комплектов, которые собирались на разных заводах, на площадках, в том числе и на ЗИСе, на заводе имени Сталина. То есть они приходили в виде рам, там, моторов, ну, комплектов разобранных. Так вот, на заводе имени Сталина был разработан свой вариант командирского кузова. То есть было построено, изготовлено порядка там, 500 с чем-то деталей. То есть у меня, мне удалось найти полный комплект чертежей на эту машину. Несколько фотографий. До этого фотографии попадались в фотохроники по войне. И никто не мог, в общем-то, определить, что это за машина. Какой-то странный кузов. Он с дверями, с четырьмя дверями. Выглядел как Хури 901. Такой очень, прям очень красивый, на самом деле. Вот. Так вот, выяснилось, что таких машин построили три партии. Порядка там 138 машин, если не ошибаюсь. То есть достаточно много. И до сих пор никто не знал, что это был. То есть это был советский додж командирский. И с красивым темпом, очень такой приятный предмет. Так вот, 10 из них были построены специально для командующих фронтами. То есть все наши командующие, то есть Жуков, Рокоссовский, Конев, они все, у каждого из них был такой командирский додж. То есть в истории, в воспоминании водителей, там, Бучина, того же прочего, везде написано, что там, у Жукова был командирский додж, у других. И все почему-то думали, считали, что это американские командирские даджи. Ну, потому что их какое-то количество к нам тоже было поставлено. И тут вот как раз Дима Дашко раскапывает историю уже в госархивах, что именно для командующих фронтов было построено 10 именно заводских ЗИСовских даже в своем кузове. Более того, их в 1944 году вернули на завод и сделали из них парадные автомобили. И есть отчеты по списку переделки. То есть там отхромировали бампера, все петли, там головки болтов, там эти облицовки радиатора, эти гриль, перешили салоны, кожу, значит, 5 машин покрасили в черный цвет, 5 машин в серый цвет. Ну, то есть подробнейшее описание. Я не очень представляю, как выглядит додж в черном цвете с хромированными бамперами. Это что-то совершенно цыганское такое, видимо. Но мне эта идея понравилась, тем более есть вся документация конструкторская. Вот у меня одна из идей сейчас, в общем, завести еще несколько доджей, и так как вся документация есть, попробовать воссоздать эти машины. В общем, это очень интересно.
Скажи, как заводишь?
Додж? Да там вообще все просто. Это фактически современный автомобиль. Там все просто. Ну, нет, с ним правда тоже. Он же 6-вольтовый. То есть там все-таки нужно следить за аккумулятором. Хотя, когда мне нужно было срочно выехать, тут на 9 мая, пару лет назад, и выяснилось, что аккумулятор сдох насовсем, и в радиусе, не знаю, сколько сотен километров, нету ни одного 6-вольтового аккумулятора, не у кого взять. Ну что, заехал в «Глобус», купил 12-вольтовый, и лишь бы не включать ничего электрического, спокойно завел и поехал. То есть, я не знаю, умерло там реле или не умерло, так, ну, щелкало здорово, но на 12 вольтах он ничего там такого не сгорел. Он прекрасно заводится, очень здорово ездит. Хотя вот 6-вольтовый пример.
А толкача?
Ну, это нужно еще найти что-то такое, чтобы его растолкать. Все-таки предмет такой нелегкий, здоровый. Вот. Но, естественно, там тоже нужно поиграться с ручным газом, с подсосом, воздушной заслонкой. То есть тоже нужно там с ним поговорить. Так, ну, дальше, ну, давай, сейчас поедем. Ну, давай. То есть, и тогда поедем.
Коробка синхронизированная?
По-моему, на уже второй-третьей там передаче. Первая нет. Вот. Ну, он на самом деле сложнее всего, конечно, из всего, на чем ездил, это на ЗИС-5. Потому что когда ЗИС-5 пересел на полуторку, ну, это вообще «Жигули», конечно.
То есть, это ГСА, ГСММ.
Ну, да. То есть, я нескольких ралли на них ездил. То есть, потом, когда пересаживаюсь опять на ЗИС-5, думаю, мам, дорогая, как я на нем ездил. А я на нем ездил, кстати, как на обычной машине, действительно, как ты говоришь, за хлебом, так и было. То есть, он у меня стоял вот под окном, ну, сейчас скажу, с 93-го, ну, и фактически до сих пор. И вот какое-то количество времени реально на нем просто ездил.
Как найти, где живет Вова Киреев? Посмотрите, здесь 5 подобными стоит, там все понятно.
Иногда с пушкой, да.
Иногда с ракетной установкой.
Ну, это уже к славе, это он
сопротивляется. С ГАЗ-ММ, ГАЗ-А, запусти двигатель без кривого стартера, питание подать.
Да.
Под правой ногой у тебя пятак.
Главный нюанс здесь не забыть, когда заглушил, когда остановился, не забыть перекрыть краник, который, вот, бак же у тебя прямо на коленях, то есть под лобовым стеклом.
огромный.
Да, и краник прямо вот под ним, прямо вот не закроешь, там тебе на колени капать будет. Вот. Ну, смысл в том, что если ты забыл закрыть, то весь бензин куда-нибудь утечет. Да, просто потом не уедешь. То есть тут первое, надо открыть краник. Второе, подкачать бензин. Третье, дальше уже все эти манипуляции с монетками, то есть это там опережение зажигания на руле, значит, ручной газ на руле, этот самый подсос правой рукой вытаскиваешь до нужного расстояния. И не больше, чем два раза надо нажать на педаль газа, потому что опять проблема, что можешь перелить. То есть, потому что на обратном ходе она делает прыск в карбюратор. И ну, в общем, тоже определенные манипуляции, но это на самом деле не напрягает. То есть, когда ты в этом живешь, просто даже не замечаешь всех этих движений.
Газ, газ ММ, получается, что ты заводишь на самом деле руками. А ногой ты делаешь единственную манипуляцию, это ты нажимаешь на кнопку,
да,
на кнопку старта.
Просто
не все в курсе о том, что кнопка старта. У нас сейчас он совмещен с замком зажигания, ты поворачиваешь ключ и якобы крутишь стартер, замкнув цепь. На самом деле ты, подав питание, не ожидаешь. В машине ничего.
Ну, да.
И потом начинаешь ногой уже давить вот на такую вот таблетку под правой ногой.
А там, кстати, слишком много всего под ногами, потому что рядом, например, с педалью. Педаль газа — это такая, на самом деле, круглая кнопка, которую тоже не сразу заметишь. А рядом с ней примерно такой же выступ, чтобы просто нога отдыхала. Поэтому у тебя под ногами две круглых кнопки, одна из которых не давится, вторая — это газ.
Регионы, простите нас.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Программа Сергея Асланяна «Гараж».
Плюс отдельно есть вот эта кнопка механический привод стартера. Есть еще одна кнопка, которую обычно наши уже в процессе эксплуатации вставляли. Это переключение дальний-ближний свет. Поэтому под ногами там целое пианино обычно из всяких кнопок.
А зима-лето, есть разница?
Конечно, есть. Причем еще не факт, когда легче. Потому что иногда летом труднее завести. И вообще эти моторы, они на горячую, в общем-то, не очень любят заводиться. То есть, ну, опять-таки, это я вспоминаю лето там в Адыгее. Здесь тоже с этим проще.
А зима причем означает, что ты пришел с двумя ведрами кипятка.
Ну, а как же? То есть, во-первых, еще тут такой вот нюанс, что не так просто слить воду с них, потому что мало того, что ты открыл все краники там на блоке и под радиатором, тебе нужно еще открыть обязательно коробку радиатора, иначе вода зависнет. Это тоже мало. Еще желательно продуть в этот радиатор и еще понажимать патрубок, который соединяет патрубок радиатора с патрубком на головке блока. И то это не панацея. И то и у меня вот таким образом две головки на CS5 такие разморозились. То есть, все вроде слил, вроде ничего нет, и там какой-то буквально -2, -3, и утром приходишь, и трещина по всей голове. Ну, откуда там вода зависла? Ну, тем не менее.
Причем все эти манипуляции, они на самом деле знакомы и владельцам 24-х Волк первых серий, у которых был краник, сливающий прямо на улицу, не было расширительного бачка, поэтому мы практически в конец 20 века, 21-й, въехали с точно такими же технологиями.
Ну, газ, форд, что-то.
Да.
Все нормально.
М-ка была у тебя?
У меня лично, ездящей не было, хотя я на МКах много достаточно ездил на мероприятиях. Вот Женя Шаманский мне как-то выделял МКу на День города, с ним катался, очень приятно. Причем было забавно, это был 2005 год, наверное, тоже юбилей, в Мытищах делали большое мероприятие. И, в общем, они все машины погрузили в его же фуру, МОН, значит, и повезли в мастерскую. А я решил, но МКе там места не нашлось, решил на ней с Мытищ в Королев. И мне сгрузили все оружие, какое там было, там, то есть огромное количество там ППШ, ППС, там, трехлинейки и так далее. В общем, я на полной груженной машине с оружием прокатился. Ну, так здорово.
Ну, она управляется, на самом деле, уже как легковая. Как вполне понятная, логичная. Хотя заводится точно так же, как ГАЗа.
Да. На 67-м забавно ездить. То есть, у него там сидишь немножко боком. То есть, там так скомпоновали стандартные узлы и агрегаты. Там нужно было срочно сделать предмет, который будет прыгать через пеньки на поле боя, и который будет не жалко, чтобы он погиб. Ну, то есть, задача была сделать машину, ну, для младшего командирского звена, и чтобы, в общем, ее не сильно было жалко, если что. Вот, то есть, поэтому там и нужно было сделать максимально быстро. Поэтому скомпоновали, в общем, все стандартные узлы и агрегаты, которые ГАЗ тогда выпускал. Получился ГАЗ-67Б, в общем-то, гениальная конструкция. Но сидеть в ней, ну, крайне неудобно, потому что руль такой, ну, под углом. То есть, там, левая рука чуть вперед, правая чуть назад, и сидишь там все время там немножко так скособочившись. Вот. Я тоже достаточно много ездил на них. Был момент из Краснодара в Майкоп под проливным дождем 130 километров прокатился. Ну, тоже
крышку не было.
Да, ее толком и не было, поэтому ехал без крыши.
Нормальная фронтовая ситуация.
Да, 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 да. Там было еще масса интересных моментов.
Кстати, у 67-го Б, у него передний мост подключается. Насколько легко?
Да, по-моему, вообще не вижу проблем. Там ни в 67-м, ни в Виллисе, ни в Дадже. Ой, в Дадже интересно. У меня, я живу на берегу озера, в Зарасовхозе, значит, и там такое круглое озеро с круглым островом. Ну и когда это все замерзает, там, значит, устраивают гонки вокруг этого острова, по льду ездят на всем. То есть и на подготовленных Субару там на шипах, и на Жигулях, и на Газелях, и один раз собачьи упряжки приехали. Вот. Ну и я там как-то для смеха ради выехал на Додж, 3/4 на лед. Ну, в общем, 360 градусов по льду совершенно спокойно. То
есть успел?
Да, 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 конечно, конечно. Мне очень мне понравилось, есть видео.
Потому что резина-то на самом деле абсолютно деревянная.
Ну, у меня, кстати, последний вот этот Додж, он приехал из Норвегии, на нем норвежская резина такая пятачками. То есть не елочка, не вернее, не елочка, не граунд грип есть, а есть такая вот, как бы, типа, не шашечки, а ну, параллельные такие прорези. А у этого такие типа звездочек. То есть, в принципе, очень много машин в Скандинавии осталось, и много прошло через Норвегию. И те машины, которые в страну завозятся, вот можно сразу по крышкам увидеть. А этот норвежский.
Самый интересный опыт с грузовиком или легковой машиной времен войны за рулем, когда ты в качестве шофера сел и сказал: «Ой, мама».
Значит, делаю я как-то выставку мотоциклов. Называлась «Ностальгия по старому мотоциклу». Это было тоже 95-й год, по-моему, да. И, по-моему, ни до меня, ни после меня никто такого никогда и не делал, насколько я знаю, тем более там на юге. То есть я собрал штук, наверное, 40 мотоциклов старинных, причем уникальнейших. Ну, со всего юга России. И, значит, денег ни копейки. Вообще, то есть совсем. И, значит, мне нужно там из соседней деревни, там километров 20 от города, привезти два мотоцикла. Там BMR 35 и 49. Ничего особенного, но тоже история. Причем такие более-менее не то что подреставрированные, но, скажем так, покрашенные и блестят. И, ну, на чем? Естественно, ЗИС-5. Значит, едем, садимся, едем, а денег нет. Соответственно, бензина нет. То есть бензина нет совсем. Ну и я там с мотоциклов слил 3-литровый баллон бензина. У меня, значит, напарник сидит, держит его в руках, из капота выходит шланг, который в этот баллон 3-литровый заходит. То есть, и мы едем, мы прям смотрим, что как бензин кончается. То есть, а там-то расход, мама дорогая, там, это в книгах пишут про 28 литров, там, я думаю, все 40 уходило на 100 километров. Ну, в общем, он на глазах прям выпивает этот баллон бензина. И мы дальше едем с пустым шлангом в руках. Просто с пустым шлангом. Последний 200 метров на заглушенном моторе, просто по инерции докатываемся прямо до калитки владельца, загружаем два мотоцикла, сливаем с их баков такое же количество бензина и точно так же едем обратно.
Владимир Киреев, в данном случае фронтовой шофер, а вообще-то историк, автор книг, коллекционер и реставратор. Спасибо.
Программа Сергея Асланяна «Гараж».